Давайте перед молитвой прочитаем из послания к римлянам, глава 12, со стиха 9. «Любовь да будет нелицемерна. Презирайте зло и крепко держитесь добра. В братской любви друг ко другу будьте полны сердечности. В почтении один другого опережайте. Будьте неутомимы, где нужно усердие. Будьте пламенны в духе, готовые служить Господу. Будьте радостны в надежде, терпеливы в страдании, настойчивы в молитве. В потребностях святых принимайте участие. Охотно практикуйте гостеприимство. Благословляйте преследующих вас. Благословляйте и не проклинайте их. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не обращайте ваши мысли к высоким вещам, но не сходите к низким. Не считайте мудрыми самих себя. Никому не воздавайте злом за зло, но стремитесь к тому, что достойно похвалы в глазах всех людей. Если возможно, насколько это зависит от вас, то живите в мире со всеми людьми. Не мстите сами, возлюбленные, но дайте место гневу, ибо написано: «Мне принадлежит месть, я воздам, говорит Господь». Напротив, если враг твой голоден, то накорми его. Если он жаждет, то дай ему пить. Ибо если ты сделаешь это, то ты соберешь ему на голову горящие угли. Не давай побеждать себя злом, но побеждай зло добром. Последнее предложение все вместе охватывает, что мы должны знать. И пусть Бог всем нам по милости это дарует, чтобы мы могли устоять перед Ним. Не давай побеждать себя злом, но побеждай зло добром. В то прекрасное утро, когда наш Господь возвратится, тогда будет собрано множество, которое победило. Это будут победители, которые унаследуют все. В каждом послании к семи общинам в конце мы читаем: «Кто имеет ухо, тот слушай в эти последние дни». Не людей и не разговоры, но только то, что Дух говорит общинам. и Дух открыл Слово через призванные уста своего раба и пророка. Все, которые это распознали, распознают также и то, кому они должны предоставлять свой слух, что им слушать и что им не слушать. Множество победителей – это единственная группа, которая имеет возможность зло распознать, победить и именно добром. Невозможно воздавать злом за зло и затем выйти победителем. Это не Божье постановление. Здесь написано: «Не давай побеждать себя злом, но побеждай зло добром». И я хочу сейчас показать вам, как это происходит. Если кто-то о вас все возможное говорит, что плохо, тогда говорите вы об этом человеке только доброе, которое вы знаете и можете сказать о нем. Так как каждый может воздавать злом за зло, но благословлять и говорить доброе и делать доброе, это может только тот, которому Бог даст к этому милости. Так как здесь идет речь о победителях, позвольте мне еще раз сказать вам: Иисус Христос, наш Господь, победил. Он терпеливо вынес все и не открывал уст своих. Он не защищался. Он не искал своего собственного права, но предоставлял все тому, кто праведно судит. Он победил. Он выдержал испытание. Мы должны выдержать наши испытания и выйти победителями. Победители унаследуют все. Давайте заметим себе этот стих из Римлян, глава 12. Это последний стих, 21. «Не давай побеждать себя злом, но побеждай зло добром». Мы должны быть готовы нашу волю вложить в волю Божью. Мы должны решить, в чьем служении мы хотим стоять. Хотим ли мы содействовать построению тела Иисуса Христа, или мы хотим участвовать в деле разрушения? Вы ведь знаете, всегда есть две стороны. Одни строят, а другие ломают. Каждое служение, которое Бог поставил в церкви или в общине, служит для построения общины. Итак, пусть Господь всем нам дарует милости, чтобы мы наши испытания, которые ведь все больше и все судьбоноснее будут становиться, чтобы мы до конца могли их выдержать с Божьей помощью, и чтобы мы их выдержали. Ибо так написано: кто претерпит до конца, тот будет увенчан. И наш Господь сделал тогда такое изречение. Найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет? Это время испытания, да, особых испытаний, через которые мы должны пройти. Господь да благословит нас во время этого часа и мощным образом говорит к нам. Давайте встанем для молитвы. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за эту возможность, что мы можем приступать перед Твое лицо. О Боже, Ты свят, и мы нечисты, и живем среди народа с нечистыми устами. Поэтому мы просим Тебя, очисти и освети нас Твоей кровью и Твоим словом. Сделай это сейчас, в то время, как мы в молитве и в вере приходим перед Твое лицо. Верный Бог, Ты знаешь нужды и просьбы каждого. Господь, мы просим Тебя вместе. Прими нас, наши нужды, всю нашу жизнь. Дай нам найти милость перед лицом Твоим. Господь, пусть Ты сегодня будешь присутствующим таким особенным образом, чтобы каждый мог это почувствовать, и еще более, чтобы мы это пережили. Господь, Твоя милость должна быть пережита. Твое прощение хочет найти принятие. Господь, пусть же все обетования станут Божьей реальностью в нашей жизни. Построяй Твою общину на святейшем основании веры и произведи, чтобы наши молитвы и то, что должно быть сказано, Твоим Духом было вдохновлено. Господь, я стою здесь не в моем собственном деле. Мы собраны перед Твоим лицом и хотим слышать Твое Слово. Хотим быть благословленными Тобой, Господь Всемогущий Бог. Ты, который к Аврааму, к Исааку и к Иакову говорил, который дал все эти обетования и исполнил их в течение времени. Господь, Ты наши сердца и духовные глаза открыл и помазал их святой глазной мазью, чтобы мы видели, каким образом Твое Слово сейчас осуществляется. Верный Бог, пусть Ты также в этот час помажешь наши глаза Божьей глазной мазью. Мы не хотим с нашей точки зрения, но с Божьей точки зрения слышать Твое Слово, принимать его и пережить его осуществление. Верный Бог, призри сейчас сверху и приди в нашу среду согласно Твоему обетованию. Спаси потерянных, освободи связанных, исцели больных, утешь отчаявшихся, выпрями согбенных. Господь, пусть в этой проповеди для каждого и для его просьбы и его нужды изойдет слово из уст Твоих. Возлюбленный Спаситель, мы знаем, что Твое пришествие очень близко. От нас также не осталось скрытым, что враг восстал, чтобы поглотить, чтобы разрушить и чтобы разбросать. Но мы, наш слух, отдадим Тебе, о Боже, и мы просим Тебя сейчас о милости и силе, чтобы злое, которое приступает к нам, побеждать добром, которое Ты нам даруешь. Господь, мы верим, что в это последнее время слово «невеста» вызывается, и множество победителей выходит, омытая в крови Агнца, коронованная милостью и милосердием, община без пятна и без порока. В вере мы можем видеть себя причисленными к этому множеству победителей. Аллилуйя! Хвала! Честь да будет Тебе, победителю с Голгофы! Тебе, великому победителю, который нас возлюбил! Господь, Ты победил сатану, грех, смерть, дьявола. Ты все победил и воскрес в третий день из мертвых. Ты живешь, и с тобой также мы. Господь, пусть эта Божья жизнь в нас и через нас будет открыта. Господь, пусть мы сейчас под звучанием Твоего Слова будем иметь связь и общение с Тобой. О Боже, если мы хотим закрыть наши земные глаза под возвещением Слова, то открой наши глаза сердца, чтобы мы Божьи чудеса и Его пути и спасительные дела распознали и в духе могли следовать. Верный Господь, Твое милосердие, Твое благословение и Твой мир да будет с нами всеми. Во имя Иисуса. Аминь. Для начала я хотел бы всех поприветствовать совершенно сердечно в драгоценном имени Господа. И я надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо и что вы ощущаете, что Дух Божий действует и что Господь присутствует. Особенно все те, которые, возможно, сегодня находятся здесь первый раз. Вас мы приветствуем совершенно особенно. в нашей среде. Можно мне спросить, кто сегодня здесь в первый раз? Коротко поднимите руку. Есть ли здесь некоторые такие? Да, 1, 2, 3, минимум 6. Прекрасно, мы рады. Благодарю, вы можете снова опустить руки. Это мы хотим сказать тем, которые, возможно, не знают этого. Нам дело идет с глубочайшей искренностью и правдивостью, которые Бог только может дать человеку. Дело нам идет о том, чтобы Его Слово, как оно сказано и оставлено, и заново открыто, возвещать людям. Ибо мы верим, что небо и земля пройдут, но Слово Божье пребывает вовек. Когда я в свое время должен был продолжить это служение и послание, которое брат Бранхам во имя Господа принес, и начал писать первую брошюру, первый вестник миссии, тогда мне в сердце пришло слово, которое там было написано сверху. И оно гласило: «Слово Божье пребывает вовеки». Итак, назывались изданные тогда брошюры, и еще сегодня обобщение написанного тогда носит название «Слово Божье пребывает вовеки». И когда я закончил первую брошюру и намеревался поставить подпись, я тогда вообще не имел понятия, как это делается. И я там сидел и действительно не знал, что там полагается. То ли с дружеским приветом, то ли с высочайшим уважением. И что там должно быть? Я действительно этого не знал. И приступил писать. И вдруг что-то говорит во мне, по заданию Божию действующей. Поверьте мне, если бы у меня было время подумать, то я несколько раз подумал бы, прежде чем я написал бы это там. Потому что это ведь может расценено быть людьми как самонадеянность. Людьми, которые не знают, что Бог еще сегодня может давать задания. Но и то, и другое. И надпись сверху и снизу, если бы я сегодня это делал, то эти вложенные мне Божьи решения в сердце, я бы поместил их сверху и таким же образом, такой же формулировкой подписался бы. Я не знаю, насколько каждый в отдельности может поставить себя в эту ситуацию, что это означает стоять под Божьим заданием, поручением. Вы ведь знаете, что такие люди, по ним особенным образом ведется огонь. И если стреляют, тогда всегда по тем, которых Бог хочет использовать. Если бы это шло по-моему или согласно моему решению, тогда я бы уже давно прекратил. И должен я вам сегодня сказать, если бы я это сделал, тогда критики также и это критиковали бы. Если слово возвещаешь, то это нехорошо. Если прекращаешь, ах, Боже мой, что бы тогда это было? Тогда это шло бы с литаврами и трубами. И также и об этом была бы критика. Итак, будем же оставаться верными Божьим решениям, будем управлять тайнами Божьими, как управляющие должным образом, чтобы мы перед Ним могли устоять. Вас же, которые должны это вместе со мной нести, вас мне иногда жаль. Но вспоминайте меня в ваших молитвах и вместе Господь нас пронесет через это на основании обетования, которое Он дал. У меня остается стоять перед глазами, что брат Бранхам, когда он в свое время хотел построить скинию и заложил камень в основание, и Господь явился ему и показал ему видение, его поставил под открытыми небесами и сказал: «Эта скиния, которую ты собираешься построить, это не твоя скиния». И вот он уже был поставлен под открытые небеса и видел всю землю. И Господь сказал: «Я поручил тебе принести слово всем народам». Когда я уже это говорил несколько раз, и брат Барелье сегодня здесь, я хочу это сказать во второй раз. Когда брат Барелье и я несколько лет назад были в Марселе, я слышал это слово утром без 5:05 сверху справа раздался голос: «Встань и читай 2 Тимофею, глава 4». Тогда я не думал о том, что те же самые слова были направлены к брату Бранхаму. И здесь со стиха 1 написано: «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых при явлении Своем и при царствовании Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним вовремя и не вовремя. Обличай, одергивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения. Ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху. А от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Но ты оставайся трезвым в любом отношении. Бери на себя страдания, совершай труд проповедника благой вести, и исполняй свое служение совершенно и полностью. Я не имею никакого другого выбора, и если с возвещением вечно действительного Евангелия связаны страдания, непонимание, клевета, позор и насмешки, тогда я принимаю это с благодарностью. Но истина остается нераздельной. И только истина может сделать свободным. Это для каждого просто. Цитату из Святого Писания повторить и сказать: «Истина сделает вас свободными». Это в данный момент может быть только предложение. Но как многие используют это предложение и сами не знают истины, вообще не проникнуты этой истиной и предоставили свой слух преданиям и басням. Если это слово в нас должно стать истиной, тогда мы должны совершенно лично быть проникнуты Божьей истиной, Его Слово через Его Святой Дух. Все другое – это исповедание уст, которое уже тысячи и сотни тысяч сделали. Наверное, все, которые проповедовали, которые свидетельствовали и которые читали в Святом Писании. Иисус Христос, наш Господь, тогда возвещал Слово, и Он ставит вопрос в Евангелии от Иоанна, глава 8. «Почему вы не можете истину, почему вы не можете Мое Слово выносить?» Были люди, которые не могли слушать истину. Они внутренне были настроены против. Кто от истины, говорит наш Господь, тот слушает голос Мой. И Его голос – это Его Слово. Итак, мы точно знаем, что в течение столетий Слово было засыпано толкованиями, традициями, преданиями. Мы знаем, что со дней Реформации Бог сделал новое начало, и Он не закончит раньше, чем в последнем периоде общин, остаток общины придет туда, где наши братья и сестры стояли в вере в начале. Мы убеждены, что это пророческое, а не только евангелистическое время. В этом поколении были сотни мощных евангелистов, но никто из них не имел поручения, чтобы тайны Божьего Слова поставить на светильник. Они возвещали Евангелие так, как это им было дано. Затем же Бог послал Бог Господь посреди многих, которые выступали, простого, смиренного человека со Словом Божьим для этого времени. И мы не стыдимся сказать, это выступил муж, посланный Богом, со Словом Божьим, которое было предназначено для народа Божьего в это время. Его имя было Вильям Бранхам. В данный момент это может казаться странным для тех, которые слышат это в первый раз. Но, пожалуйста, поймите, так же, как Бог послал посланника перед первым пришествием Христа, также Он послал посланника перед вторым пришествием Христа, чтобы внимание народа Божьего обратить на то, что Он должен сказать нам в это время. Этот муж, посланный Богом, имел, возвещал Слово. Он был пророк. Слово Господа исходило к нему. Ему было оно открыто до глубочайших глубин. И я скажу вам сегодня, было много таких, которые сначала были захвачены этим мощным служением, которым оно проговорило, и которые вместе прошли какой-то путь, и затем они отступили. Почему? Потому что они не были готовы выдержать исправление Слова Божьего. Бог наказывает каждого сына и каждую дочь, которых Он принимает. Он исправляет. Он не пропускает нас со всем нашим. И это знак Его любви по отношению к нам. Проповедуй Слово. Выступай с ним вовремя и не вовремя. Думаете вы, что брат Бранхам сказал бы то, что он сказал, если бы не Бог использовал его для этого и, так сказать, не поставил его под Божье «ты должен»? Думаете ли вы, что я сказал бы или написал бы то, что я говорю и пишу? Разве я не мог бы рассчитывать на то, что люди приткнутся об это и разгневаются? Но это они должны улаживать со своим Богом, так как это ни со мной, ни с отдельными личностями больше не имеет ничего общего. Но каждый стоит тогда перед своим Богом. Мы часто подчеркивали это здесь. Проповедь для того, чтобы привести слушателей в связь с Богом. Это противостояние или разборка не между слушателями и проповедником. Если слово исходит в истине, тогда вы должны разбираться с Богом, так как это ведь Божье Слово, о котором по существу идет речь. И здесь, с этим возвещением, нам сказано: «Бери на себя страдания». С этим связаны страдания. Где был бы такой пророк, говорит наш Господь, которого вы бы не преследовали? Какой-либо праведник или посланный Богом, которого вы не убили бы? Жребий тех, которые драгоценное семя Божье, семя Слова Божьего несут, состоит в том, что они у Бога находятся в милости и принимаются теми, которые предназначены ко спасению. И не будем заблуждаться, мы не можем, с одной стороны, говорить, мы принимаем послание и отвергаем посланника. Это было бы точно то же самое, как если бы сказать, мы принимаем искупление, но искупителя мы отвергаем. Нет, одно принадлежит к другому. Это неразделимо навеки. И Павел говорит, мы посланники на месте Христа. И посланник имеет ведь всегда послание. И это должно быть Божьим посланием. Я сегодня принес последнюю проповедь, которую мы издали и перевели. Я принес ее с собой, что я редко делаю. И эта проповедь с названием «Сказанное слово есть оригинальное семя», она, собственно, была основанием для всего, что впоследствии было проповедано. Это проповедь, и я прошу вас всех о том, также и вторую часть, которая в следующем месяце будет выпущена, читайте эти проповеди особенно внимательно. Я с удовольствием бы один или другой абзац напечатал бы жирным шрифтом, чтобы он каждому бросился в глаза. Но я убежден, что Святой Дух каждому совершенно лично то предложение, то высказывание, то слово и ту мысль должен сделать великой, о которых идет в особенной мере дело. Но уже основная мысль. Сказанное слово есть оригинальное семя. Бог использовал служение брата Бранхама для того, чтобы первоначальное, неподделанное, неистолкованное, неподогнанное людьми слово древним способом заново поставить на светильник. Он имел особенное пророческое служение и поручение, которого никто не имел в нашем поколении. Я хочу сегодня взять себе свободу и со страницы 28 прочитать следующее. Когда Бог и Его Слово становятся одно, и здесь Он говорит «Аллилуйя», это значит, когда Дух Божий поливает семя Божье, Слово Божье. Это произведет Бога. И просто, чтобы пояснить, перед этим брат Бранхам говорит и приводит естественное сравнение. И говорит, «Я рожден в семье Бранхам, потому что мой отец и моя мать соединились в любви. Я являюсь результатом этой встречи и этого соединения земной любви». И так он приводит здесь сравнение и говорит, когда Бог и Его Слово встречаются в человеке, тогда есть божественное соединение, и ты, и я являемся Божьим результатом, который появляется. Мы поняли это? Божье зачатие происходит ведь не от ветра и не от разговоров, но от слова и от духа. И поэтому это Божье общение и соединение должно произойти во всех нас, чтобы что-то новое могло быть рождено от воды и духа. Не только благочестивый разговор, но обновление в глубочайшей внутренности нашей души, чтобы Божье семя Слова было в нас вложено, и чтобы произошло любовное соединение и общение с Богом, и от этого любовного общения и соединения с Богом возникло новое творение через Иисуса Христа нашего Господа. Так брат Бранхам здесь на 28-й странице в этой проповеди приводит пример. И вы знаете, наш Господь тоже всегда брал естественные примеры, чтобы Божьи мысли и Божье содержание передать. Дальше здесь написано: «Тогда это больше не отдельная личность, но Бог». Почему? «Потому что вы мертвы, вас больше не существует. Вы считаете себя мертвыми, пустыми, полностью опустошенными и ожидаете зародыша семени. Тогда что же? Это больше не вы. Это больше не человек. Это Бог в человеке. Это зародыш семени, как сказанное слово в начале. Когда Слово Божье в человеке стало открытым, тогда это не человек, так как человек умер, он не может быть одновременно гибридом или помесью и сыном. Сейчас подходит чрезвычайно сильное выражение, при котором мы все себя можем проверить. Здесь ясно сказано: или он сын смерти, или он сын жизни. Если он сын смерти, тогда предоставьте его дьяволу, чтобы он убил его. Предайтесь Богу. Один момент, чтобы он убил дьявола в вас. Изгнал его и опустошил вас. Позвольте Богу, чтобы он затем насадил в вас свою собственную жизнь. Тогда это больше не вы. Это жизнь Божья, потому что это Слово. Как только Дух Божий польет его, появится то же самое. Вы понимаете это? Здесь в основном идет речь о том, как мы все вместе слушали и поняли, что мы должны умерли для себя. Я вчера уже в Зальцбурге говорил, в большинстве похоронных проповедей, когда кто-то умирает и говорится последняя речь возле могилы, тогда я обычно читаю среди прочих мест Библии также послание к римлянам, 14 глава, 7 стих. Там примерно так написано. «Если мы живем, то живем для Господа, и если умираем, то умираем для Господа. Поэтому живем ли мы или умираем, мы принадлежим Господу». Но с недавнего времени мне приходит мысль, что это слово не относится к кладбищу, но к общине живого Бога. Живем ли мы? Живем для Господа. Умираем ли мы? Умираем для Господа. Только тот, кто живет для Господа, может также и умереть для Него. Кто живет без Него, без Бога, тот также и умрет без Бога. Здесь нам показывается, что дьявол в нас должен быть убит и изгнан из нас. Возлюбленные, мы, так сказать, являемся полем битвы, на котором разыгрывается эта великая борьба. Неверующие, их всех дьявол уже имеет под своим господством. Но кто хочет служить Богу, тот от начала будет поставлен в духовную борьбу. И это духовная борьба, о которой говорит Павел в послании к евреям. «Ибо вы еще не до крови оказывали сопротивление в борьбе против греха». Последняя битва должна прийти к тому, чтобы мы лучше умерли, чем согрешили, чтобы Бог к своему праву в нас всех по милости мог прийти, и чтобы обетования не только как реальность слова были в нашем сердце и были написаны в Библии, но по милости могли найти свое исполнение. Как мы можем испытать, проверить, кто воздействует на нас, кто на самом деле живет в нас, кто мотивирует нас, в чьем служении мы, собственно, находимся? Мы говорим сейчас не о неверующих, но о верующих, ибо здесь происходит наибольший ущерб. И может случиться с одним или с другим, даже если мы следуем за Иисусом, когда мы невнимательны и не молимся, прежде чем что-то сказать, что мы, как Петр в Матфея 16, что-то необдуманно выскажем, что происходит из нашего рассуждения. Он сказал ведь только: «Господи, да не будет этого с тобой». Иисус поворачивается к нему и говорит: «Сатана, отойди от меня, ибо то, что ты говоришь, не Божье, но вы знаете, что там написано». Даже последователи Иисуса Христа и дети Божьи могут, если они о том притыкаются, что Господь говорил, и рассуждают своим разумом, ибо это сделал Петр. Наш Господь говорил о том, что Он пойдет в Иерусалим, что Он будет предан первосвященникам и книжникам, и что он должен пострадать и быть преданным в руки грешников, Петр должен был бы знать, что пророк Исаия это сказал, и Давид, и все пророки говорили об этом. И здесь Господь показывает пророческое слово своим ученикам. И один из них, который всегда был первым, также и здесь был первым. И порассуждал разумом вместо того, чтобы в духе следовать высказываниям Господа на этот час. Он рассуждает разумом и говорит: «Господи, да не будет этого с тобой». И уже Спаситель дает ответ: «И я благодарен, что также и это написано в Библии». Давайте позволим Господу ставить нас на место. Сейчас, в эти дни, когда было открыто пророческое слово, есть слишком много таких, которые рассуждают разумом и которые дают Господу ответ, о котором он может только сказать: «Сатана, отойди от меня, ибо то, что ты говоришь, не Божье». Люди, которые слушают Слово Божье, тогда это был Господь, который лично говорил к ним. И тот, который должен был стоять ближе всех к нему, это не уловил. Но вы ведь знаете, что Бог допустил эти примеры, чтобы мы из этого могли научиться. Это мог бы быть кто-то и другой. Важно то, что Господь всегда берет кого-то, о котором Он точно знает, что Он это может выдержать. Господь ведь совершенно точно знает, на кого Он может что-то возложить, и кто при этом не выдержал бы. И если Он возлагает бремя, тогда Он помогает его и нести. Ах, да будет хвала имени Господа! Наш Господь говорил в эти дни к нам через свое открытое пророческое слово. Благо тому, кто не соблазняется об этом. Благо тому, кто не говорит: «Ах, Господь, это тебе не надо было сейчас говорить, и да не случится этого с тобой», и так далее. Нет, мы здесь не для того, чтобы поправлять Господа. Мы для того здесь, чтобы Господь мог поправить нас. И кто не выдерживает этого Божьего исправления, тот не настоящий сын и не настоящая дочь, которые не могут выдержать наказание Господня. Вы думаете, мне все было правильно? Совершенно точно нет, но Он сделал мне это правильным. Хвала Его чудному имени. Кто мы такие, чтобы мы могли на этом останавливаться? Сатана, так говорится здесь, должен из вас выйти. Вы должны умереть для себя самих и жить для Бога. Мы очень просто можем это сказать устами, что мы умерли. Но как на деле обстоит с нашей жизнью с Христом? Откуда приходит вся старая сущность, вся ненависть, зависть, ревность, клевета, все убийства, ибо это ничто другое? Возлюбленные, это мы ясно высказываем. Бог уже в Бытие, в 3 главе, со стиха 12 до 15, примерно такие слова сказал: «Я положу вражду между семенем твоим и семенем ее. Там речь о двух семенах. О Христе, семени Божьем, который должен был прийти во плоти, потому что мы согрешили во плоти. Он должен был прийти в эту плоть, и сатана был отпущен на него, но он все испытания, все искушения выдержал и пошел ради нас на смерть, чтобы мы могли иметь жизнь. Но другое семя — это ведь семя вражеское. Через грехопадение мы все, предопределенные и непредопределенные, верующие и неверующие, все вместе втянуты в это грехопадение. Каждый человек в этот мир рожден одинаковым образом. Каждый зачат в грехе и в грехе рожден. И как потерянный, без надежды, без Бога, пришел в этот мир. Но тогда Бог открылся своим и вызывает их, ибо Он знает своих, и те, которые Его, знают Его. Эта вражда, установленная тогда в Эдемском саду, распространилась на всех. На кресте эта вражда была упразднена и удалена для всех, которые должны были найти мир с Богом. И кто нашел мир с Богом, он не может дальше оставаться во вражде, ибо он ведь включен в примирение, в прощение. Он стал ведь частью Божьего дела искупления. И мы не можем одновременно нести и то, и другое в себе. Или мы духовно мертвы, или мы умерли со Христом и были воскрешены к новой жизни через воскресение Иисуса из мертвых. Какие признаки по-настоящему верующего человека? Мы ожидаем восхищения, и оно скоро проявится. Вопрос в том, являемся ли мы настоящими детьми Божьими в твоем и в моем сердце, в твоей и в моей душе. Проявилась ли новая Божья жизнь, сущность Христа и Его натура в тебе и во мне, стала ли уже открытой? Наш Господь говорит, никому не принесет пользы представлять старую заплатку, новую заплатку к старой одежде. И Он говорит, новое вино нужно наливать в новые мехи, иначе разорвутся старые мехи, и новое вино вытечет. Господь говорил в духовном отношении. Он только взял земные сравнения. Если кто-то во Христе, то он новое творение. Старое прошло. Вот, все стало новым. И о том, который сидит на престоле, говорится, «Вот я творю все новое, новые небеса и новая земля. ожидают нового творения, началом которого был Христос. Людей, которые рождены заново для живой надежды. Недавно у меня была одна неделя, когда я был совершенно один. И кое о чем подумал. И я поставил себе вопрос, и также перед Господом, кто на самом деле рожден от Бога? Кто получил на самом деле новую жизнь? Кто является Детем Божьим в глазах Божьих? Вы ведь знаете, если ты должен пройти через многое и получаешь некоторый опыт, как люди внезапно могут быть совершенно другими, и тогда выглядит так, как будто из одного источника течет сладкое и горькое, любовь и ненависть, благословение и проклятие, жизнь и смерть. И наш Господь говорит, из одного источника не может течь сладкое и горькое. И поэтому мы все должны подвергнуть себя этому Божьему испытанию. И тогда каждый может сказать, а как же мы узнаем, что собственно в нашем сердце находится? Это испытание проще, чем любое другое испытание. Его каждый может без участия кого-то другого еще сегодня предпринять для себя, без того, чтобы изучать духовную высшую математику. И для этого действительно только одно слово. Чем полно сердце, то исходит из уст. Вы можете 100 раз сказать устами: «Я люблю моего брата», и «Я люблю мою сестру». Слова, которые отзвучали, и ветер унес их. Когда приходит испытание, тогда открывается, что в вашем сердце, что в нашем сердце на самом деле находится. Там, где слова и сердце согласны друг с другом, там Бог пришел к своему праву среди своего народа. И там, где слова и сердце не соответствуют друг с другом, там мы занимаемся худшим самообманом всех времен. И тогда да поможет нам Господь. Написано ведь, как можете вы любить Бога, которого вы не видите, если вы не любите брата, которого вы видите? И есть даже совершенно набожные, и приходят и говорят: «Возлюбленный брат, я заключил тебя в свое сердце, но общение с тобой я иметь не могу». Вы знаете, что это такое? Это действительно жалкий парадокс в себе самом. Самообман. Губы шевелятся еще, и внезапно выходит ведь из сердца то, что в нем находится. И что пользы от хорошо сформулированного и продуманного рассуждения, если внезапно все-таки исходит из сердца это, и уста выносят это наружу. Давайте будем подобны людям, которые проникнуты Богом, Его Словом, Его истинностью, Его жизнью, Его сущностью, Его Духом, под покровом крови и Слова и Духа, людям, которые не занимаются самообманом. Это было бы жаль, если бы в тот день, когда Господь возвратится, многие остались бы позади разочарованными. Также и это вчера я сказал. Я не только хочу устоять сам перед Господом, когда Он возвратится. Я хочу со всеми явиться перед лицо Господа, которые слышали Слово Господа из моих уст. И вы ведь можете себе представить, если мы тогда в то прекрасное утро войдем в славу Божью. Один поэт поет, что за день, радостный день будет там. Но если одного или другого там будет не хватать, будет ли это полная радость для тебя и для меня? Если бы мы должны были подумать о том, что люди, которых мы любили, их нет там. Да дарует Бог милости, чтобы мы видели насквозь происки врага. И повсюду там, где возникает вражда, там враг имеет свою руку в игре. Повсюду, там, где примирение и прощение возникают, там Господь имеет слово и имеет право сказать, как мы можем отваживаться проповедовать о кресте и о распятом, если мы допускаем, чтобы возникала вражда и ненависть. В моей Библии, так же, как и в вашей, все еще написано это прекрасное слово в Ефесянам во второй главе, что на кресте была удалена вражда и убита. Позвольте мне прочитать это вам. Послание к Ефесянам, глава 2, со стиха 14. «Ибо Он есть мир наш, Он, который обе части сделал единством и удалил разделяющую стену, то есть вражду». Позвольте мне остановиться здесь. Кто возвещает Христа как распятого и остается во вражде, тот сам воздействие Голгофы в своей личной жизни еще не пережил. Наши переживания должны соответствовать со Словом Божьим. Для этого сейчас самое подходящее время. Он удалил вражду, разделяющую стену. Что составляет сейчас разделяющую стену? Это вражда. И откуда приходит вражда? Ведь только от врага. И так как враг побежден, и мы, как искупленные, стоим на победной почве Голгофы, не будем позволять себя втянуть в эту вражду, но останемся в примирении и в прощении с Богом и друг с другом. Это единственный путь, который ведет к цели. Дальше мы прочитаем здесь, в стихе 15. «Удалил вражду после того, как он через отдаяние своего тела устранил закон с его взятыми в правила заповедями, чтобы так обоих в своей личности преобразить в одного нового человека, миротворца». Также и здесь мы можем остановиться. Во Христе мы преображены в нового человека. И этот человек, новый человек, это не возмутитель спокойствия, не тот, кто затевает ссоры, не тот, кто злоупотребляет своим языком, чтобы натворить беды и беспорядка. Если мы преображены в нового человека, тогда это результат этого нового Божьего творения в твоей и в моей душе. И произойдет только одно – миротворец. Конец, ни больше, ни меньше. Возлюбленные, об этом стоит задуматься. И пророк Исаия, который уже о славной вести заранее пророчествовал, он восклицает: «Блаженны ноги тех, которые возвещают мир, которые послание спасения приносят». Представьте себе, как могут быть блаженными ноги? Возлюбленные, наш Господь в Нагорной проповеди перечислил, высказал некоторое число заповедей блаженства. Он снова и снова говорил: «Блаженны, блаженны». И одна группа из тех, которые названы блаженными, это те, которые названы миротворцами. Один из переводов говорит: «блаженные миролюбивые». Правильно, на самом деле, миротворцы. Люди, которые стали новыми в Иисусе Христе, нашем Господе. Они не нуждаются в том, чтобы напрягаться даже посреди самой большой ссоры, чтобы принести мир, мир Божий. Если уже ноги тех, которые возвещали спасение, были блаженными, тогда что должно быть с устами и сердцем тех, которые послание спасения слушают и переживают спасение нашего Бога? Наш Господь даже говорит: «Блаженны ваши очи, ибо они видят». Многие пророки желали увидеть то, что вы видите, и не увидели этого. Блаженны наши глаза, блаженны наши уста, которые исповедуют то, что Бог, как свидетельство своего слова среди своего народа, воздвиг. Блаженны миролюбивые, ибо они унаследуют землю. Они возвратятся с Христом и будут вместе с Ним царствовать и править на земле. Я и мы все, так я верю, мы хотим принадлежать к тем, на которых эти заповеди блаженства станут реальностью. людьми, на которых дело Голгофы станет Божьей реальностью. И если мы еще не пришли туда, то я говорю вам, мы на самом лучшем пути, чтобы прийти туда, куда Бог хочет привести нас, ибо Он призвал нас святым зовом, и поэтому мы пришли. И пусть Он говорит, пусть Он одергивает, пусть Он исправляет, и Его Слово всегда будет производить то, для чего Он его послал. Еще эта часть в стихе 16. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, после того, как Он убил через него вражду». И затем, чтобы принести мир тем, которые стоят вблизи, которые еще стоят вдали. И в конце этих высказываний Павел следующее сказал верующим, со стиха 18. «Ибо через него мы оба теперь имеем свободный доступ к Отцу в одном духе. Таким образом, вы больше не чужие и не пришельцы, а полноправные граждане со святыми и члены Божьего дома, построенные на основании апостолов и пророков, в котором сам Христос Иисус является краеугольным камнем. В нем каждое строение, крепко соединяемое с другим, возрастает ввысь во святой храм в Господе. И в нем и вы совоздвигаетесь в жилище Божие в Духе. Можем мы этому верить от сердца? Сегодня это слово направлено ко всем нам. Вражда удалена. Победа распятого – это Божий факт для всех, которые умерли и были распяты со Христом. Он сошел в ад, чтобы ад и смерть и дьявола победить. И затем Он воскрес из мертвых на третий день. Все, которые со Христом воскресли к новой жизни, они предназначены к тому, чтобы быть соединенными как община и построенными в святой храм Божий. И основание, которое было положено, это ведь основание апостолов и пророков. И угловой камень – это Иисус Христос, наш Господь. Возлюбленные, пусть сегодня Бог в глубочайшей внутренности нашей души прояснит нам, что все это является Божьей реальностью, Божьими фактами. Христос, наш Господь, был распят как Сын Божий. Он почувствовал всю вражду, враг набросился на него? Что он должен был перенести? И он весь грех, всю вину, всю болезнь взял на себя. Все наши проступки и преступления он нагрузил на себя, и ранами его мы исцелились. Дорогое сердце, если ты сегодня это как Божий факт и реальность лично для себя примешь в вере, тогда ты пойдешь сегодня с этого места как благословенное, искупленное Божье дитя и будешь благодарить Господа за это. Проповедь не только для того, чтобы впоследствии о ней подумать и, может быть, второй раз ее послушать. Проповедь для того, потому что Бог напрямую говорит с нами через Свое Слово и Свой Дух под возвещением Слова. Все то, что возвещается, может произойти. Когда ты слышишь Слово, то побуждай, двигай его в своем сердце и скажи: «Верный Бог, я благодарю Тебя, Ты забрал вражду из моего сердца». Каждое слово, которое проповедуется, должно быть переработано слушателями. Оно должно быть побуждаемо, продвигаемо. Оно должно обратиться к нам, проговорить, и мы должны принять его к сердцу. Только тогда, когда мы ему верим, оно произведет то, для чего оно было послано. Позвольте мне подойти к концу со следующим замечанием, которое вам, мне и всем тем, которые остаются со Словом Божьим, будет утешением и укреплением. Бог последнее послание в этом последнем периоде общины направил к своему народу, чтобы множество победителей вызвать, освободить от всех преданий, ложных учений и взглядов, и их омыть в водной бане Слова и осветить и украсить на славный день Его славного возвращения. И никого здесь не должно быть, которому дьявол нашептывал бы: «Да, это так будет, но как обстоит со мной? Достигну ли я цели?» Дорогая душа, самопроверка заповедана, и она также нужна. Но эта самопроверка не должна приводить в отчаяние и заканчиваться неверием. Но в твоей проверке рука Господа должна оставаться протянутой тебе, и ты должен знать, именно тебе Господь хочет помочь, и именно тебе Он поможет. Хвала и прославление Его имени. И тогда мы можем вместе с пророком воскликнуть: «Господь, кого Ты исцелишь, тот исцелен, и кому Ты поможешь, тому оказана помощь». Правая Господа поднята, и правая Господа одерживает победу. Также и в твоей и в моей жизни, и будет открыто в невесте Агнца. Блаженны и святы те, которые приглашены на вечерю Господа, и которые будут принимать участие в первом воскресении. Это множество победителей. И кто есть множество победителей, кто имеет уши, тот слушай, что Дух говорит общинам. Кто побеждает? И победители — это те, которые в свое время слышали то, что Дух говорит общинам. Возможно, и это также относится сюда. Меня никто не убедит до последнего часа моей жизни, что я должен верить какой-то вещи, которая как учение или толкование после отшествия брата Бранхама где-то распространяется. Я обязан только Богу и Его Слову. Все остальное, оно даже не входит в одно ухо, чтобы потом выходить из другого. Оно от меня и от тебя отскакивает. Община живого Бога — это община слова, которая подчинена Святому Духу. И мы скоро распознаем, если люди приходят и любезно приносят свои толкования, то они намного любезнее, чем Божье поучение. О, как приятно все то, что люди хотят сказать. Позвольте мне еще сделать ударение. Мне любезнее, когда Божье Слово проникает в мою душу, как острый меч, и через это помогает мне, чем слушать хорошо звучащие слова. Будут приходить учителя, которые говорят то, что люди хотят слышать, но Бог послал свое Слово и сделал нас здоровыми. Разве вы не благодарны за это? Я думаю, что мы еще недостаточно благодарны за это. Но Господь, чем дальше, тем больше даст нашим сердцам быть переполненными благодарностью. Ему хвала. Аминь.